Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. «Тираны и либералы в русской истории и культуре» к 250-летию со дня рождения императора Павла I.
Павел действительно запретил барщину воскресенье, и он ограничил барщину 3 днями в неделю, хотя это было сделано в такой форме, что давало возможности для толкований, и, в принципе, помещики нередко приступали это царское распоряжение. Но одновременно он раздал, наивно полагая, что крестьянам лучше за помещиками, чем за государством, раздал от 600 до 800 тысяч душ крепостных помещикам, чем отнюдь не улучшил их положение. Действительно, крестьяне, поскольку за многие годы впервые были более-менее серьезные улучшения, я говорю в ограничении барщины, действительно, в общем, к Павлу относились позитивно. И действительно, у Павла были некоторые уравнительные тенденции, но он стремился не поднять низших до высших, а опустить высших до низших. Вот в чем была проблема. И он восстановил, скажем, телесное наказание для дворян, так же, как для купцов первой и второй гильдии, для белого духовенства за уголовные преступления. Павел, в общем-то, хотел вернуть дворянство в то состояние, может быть, не полностью, но частично, в котором оно находилось до Золотого века Екатерины II. И именно, выражаясь не совсем, может быть, научно, именно на этом он сломал себе шею, точнее, ему ее сломали. Дворянство этого, по большому счету, не потерпел. Павла, как известно, в таком и обыденном, и в достаточно популярном историческом сознании, Павел обычно выглядит сумасбродом, выглядит человеком не вполне адекватным, а иногда его просто называли сумасшедшим. Это не так, или в значительной степени не так. У Павла была определенная система. Была определенная система, он хотел как раз навести после этого екатерининского царствования, которое представлялось ему царством разврата, ну, не только ему одному, скажем, Михаил Михайлович Щербатов о повреждении нравов в России писал, да, он хотел навести порядок, он хотел, если угодно, бюрократизировать и регламентировать отношения в государстве, создать вот такое регулярное государство по тому образцу, к которому стремился Петр Великий. Ну, тот образец, который никогда в России не был достигнут. Может быть, к счастью. Павел регламентировал все. Например, если в городе был пожар, нужно было будить царя и вести его смотреть пожар. В 6 утра ему должны были докладывать о положении дел, скажем, в Преображенском полку. Можно привести еще массу тому подобных вещей.
«Тираны и либералы в русской истории и культуре» к 250-летию со дня рождения императора Павла I. Эфир 19 сентября 2004 года. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. «Тираны и либералы в русской истории и культуре». Программа сегодня приурочена к 250-летию со дня рождения императора Павла I. Оно приходится на 20 сентября. Каким был император Павел Петрович? Написано о нем много. Кто-то говорит «тиран», кто-то «сумасброд». А некоторые возражают: «да, вспыльчивый, конечно, жестокий, но ведь с русским народом иначе нельзя. Русский человек по-другому не понимает. Только жестокость». жесткость. Всякое либеральничание заканчивается вседозволенностью и общественным крахом. Посмотрите на сегодняшнюю Россию. Долиберальничались. Павла Петровича бы сейчас. Обсудить феномен краткого правления екатерининского сына пришли наши гости. Советник директора Эрмитажа Юлия Кантер, историк и сотрудник Эрмитажа также Александр Дыдыкин, они в петербургской студии, в московской историк Олег Будницкий. Добрый день. Итак, Павел I. Вопрос в Москву. Олегу Будницкому. Всегда ли деспотичный монарх в русской истории был гарантом порядка, а наоборот либеральный – причиной общественного развала?
Хороший вопрос. На самом деле, понимаете, в чистом виде не существует монархов, которые были бы или такими, или такими. Любой самодержец по определению является, хочет он того или не хочет, до некоторой степени деспотом. И либеральнейший Александр II, я приведу пример, может быть, достаточно экстремальный, Сергей Нечаев, один из первых русских террористов, организатор убийства, был выдан Швейцарии как уголовный преступник, был осужден и на 20 лет каторжных работ, и Александр I просто пишет «держать его в крепости навсегда». Понимаете? По заслугам, убийца и злодея, все, что хотите. Но вот подход, закон для того, для царя-реформатора, в общем-то, ниже, чем его царская воля. Поэтому я бы не стал всех развешивать ярлыки, что было при тех или иных царях. Или Николай I. С одной стороны, человек, который хотел все регламентировать, старался это сделать, был сам человеком порядка, правил. И в то же время Николай I говорил, что в России управляют столоначальники, и что ему самому, чтобы что-то добиться, нужно дать взятку. Конечно, это была ирония, безусловно, но характерная. Это вот человек, который был абсолютной властью и который пытался достаточно жесткими методами в России установить порядок, сам сознавал, что в стране царит хаос, несмотря на все его старания. Кстати говоря, опять-таки при Николае I, который ассоциируется у историков, да и в общественном сознании, с образом вот такого тирана, именно ведь при нем был возвращен из ссылки либерал Спиранский, и именно при нем была завершена работа над полным собранием законов Российской империи и сводом законов Российской империи. Тиран хотел жить по закону. Другое дело, что законы в этой стране с абсолютной властью, абсолютным порядком, с жесткой регламентацией почему-то работали весьма плохо. Так что вряд ли жесткость является в обязательном плане гарантией порядка. В то же время при либерале Александре II, в общем-то, законность и порядок стали постепенно входить в русскую жизнь. Ведь самой успешной реформой эпохи Великих Реформ была судебная реформа 1864 года, и недаром эта реформа привела к появлению в России совершенно блистательной плеяды юристов. Не только адвокатов, о которых больше известно, как таких, скажем, Федор Плевака, Василий Маклаков позднее, но и прокуроров и судей, таких как Анатолий Федорович Кони, скажем. Говоря так несколько хаотически разбросанно, я пытаюсь показать, что картина не так проста, как иногда представляется.
Спасибо, Олег Витальевич. Мы продолжим эту тему также, я надеюсь, дальше. А сейчас прервемся на звонок нашего слушателя. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Либерал и тиран. Либерал по отношению к кому и тиран по отношению к кому? Павел I, что касается крестьянской массы, то было его законами проведено, например, запрет работы в воскресенье и так дальше. Значит, что касается, дворянства, да, полностью права дворянства ущемил, но опять-таки, все-таки два посыла, которые двигали Павлом, но они всем известны, это равнение на Петра I, деда, и, соответственно, от противного матушки Екатерине II все делать. Еще вот какой момент. Все-таки фигура Павла, мне кажется, для меня она в общем контексте стоит Павел, Хрущев, Горбачев. То есть фигуры, в общем-то, провальные, и многие бронят, но тем не менее фигуры, которые сделали русские или советской истории вещи поворотные. Хотя бы, сближение Павла, он стал главой Мальтийского ордена, сближение Павла с католическим Западом. И без Павла не вырос бы Александр I и все, что случилось потом.
Это был звонок нашего слушателя Александра. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Хотел задать вопрос историку Александру Дедекину. Вот о том, как все-таки формировался Павел как фигура и как личность. Что значило для него долгое сидение в Гатчине? Александр Николаевич, пожалуйста.
Павел формировался в начале, когда была жива еще Елизавета Петровна, до 7-летнего возраста, совершенно безоблачная была жизнь. И учеба, кстати говоря, его начали учить грамоте с 4 лет. С 6-летнего возраста иностранные посланники ему торжественно представлялись. Он предназначался быть повелителем. То есть тогда Екатерина еще не чувствовала себя настолько уверенно, что была в состоянии впоследствии отстранить Павла от власти. Петр Федорович, его отец, однажды посетив урок, на котором Павел отвечал, сказал, что я вижу, этот Плутишко знает предметы лучше нас, и тут же пожаловал его капралом гвардии. Это вот 6-летний возраст. На Павла очень большое влияние, конечно, произвело то, что случилось летом 762 года, хотя он вначале и не очень понимал, то есть вот убийство отца. Он ведь к отцу хорошо относился, тот просто ничего плохого для него не сделал. Кроме того, Никита Иванович Панин, которому было 42 года, когда он стал воспитателем Павла, как раз столько лет, сколько было Павлу, когда тот зашел на престол, значит, внушал ему некоторые странные, беспокойные мысли об императрице, что императором должен стать он, а матушка регеншей до совершеннолетнего. И 34 года Павел помнил об этом.
Александр Николаевич, и все-таки, если более предметно, вот сама Гатчина, какие черты заложила в него как в личность? Именно вот Гатчина, если можно, просто такой в схематической форме, чтобы нам почувствовать важность этого периода для него.
Понятно. Значит, осень 1783 года. Павел переселился в Гатчину, которая была мызой. Значит, он очень много сделал для Гатчины, и буквально через, по-моему, 5 дней после восшествия на престол он сделал ее городом. Он создал своих потешных. Вот говорилось о том, что действительно правнук считал, что он продолжает дело прадеда Петра I, и потешные петровские, которые потом стали гвардией, значит, были гатчинские войска у Павла. То, что, значит, говорится, это просто целое клише, что Павел просто взял слепо, перенес прусские порядки, вот свою гатчинскую армию, а впоследствии став императором в русской армии. Все-таки не совсем так. Дело в том, что по-настоящему-то глубоко об этом, по-моему, никто и не говорил. Ну, кратко скажем, что сделал Павел с точки зрения, значит, армии. Во-первых, он создал артиллерию в том виде, в котором она пошла воевать с Наполеоном в 12 году. Значит, он создал впервые знамена, которые были у полков. Он их сделал не инвентарными, так называемыми, то есть как мундир износилось и, значит, выбросили, а служившими вечно, и знамя стало символом полка и честью полка. Дальше. Фридрих Великий, у него была очень такая простая формула победы. Начинает артиллерия, наступает и решает задачу пехота, а кавалерия довершает дело. Павел Петрович, я так понимаю, считал, что солдата не надо жалеть, его надо беречь. И поэтому на всех этапах боя, он считал, что нужно применять артиллерию. Мало того, значит, вытащив из контекста суворовскую заповедь «Пуля дура, штык молодец», а у Суворова-то в начале в этой фразе было «стреляй редко да метко», а потом уже «пуля дура, штык молодец», он придерживался линейной тактики в русской армии не только потому, что он слепо шел за шагистикой Фридриха, а то, что, введя трехшеренжный строй, например, он как раз хотел усилить ружейный огонь, чтобы одна за другой шеренги стреляли, как вы представляете, что заряжание, например, оружия, ружья старого, оно примерно было целую минуту. И вот для того, чтобы усилить огонь, нужно было как раз и учить солдат вот этим всем ружейным приемам, доведенным до автоматизма.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Сегодня мы говорим о феномене Павла Первого. Наша программа приурочена к 250-летию со дня рождения императора. У нас на связи слушатель Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей. Вы в эфире.
Добрый день. Вот такой вопрос исторический, где-то, так сказать, ну, на фоне историческом. Вот если проследить всю историю, так сказать, то намечается такая картинка, что, в общем-то, несмотря на цивилизацию, мы живем как бы все-таки в джунглях. То есть, что я хочу сказать, что главное – это власть и деньги. Надеюсь, понимаете, да? То есть, меняется форма, меняется вооружение, как бы, а суть-то остается одна. Вот как вы думаете, правильно это или нет? То есть живем ли мы в цивилизации, как бы, к которой мы стремимся, либо все-таки мы живем в джунглях, но с ширмой цивилизации?
Замечательный общий вопрос. Так, немножко о смысле жизни в трех фразах. Олег Витальевич.
Ну, я не готов ответить на вопрос Сергея. Я думаю, что жизнь гораздо разнообразнее, чем ему представляется, и не сводится к отношениям власти и денег, хотя власть и деньги имеют весьма большое значение. Это безусловно. Но я бы хотел вернуться к Павлу и отреагировать скорее вот на реплику первого нашего слушателя, который как бы видит Павла таким крестьянским царем. Это не совсем так, точнее, совсем не так. Павел действительно запретил барщину на воскресенье, и он ограничил барщину тремя днями в неделю, хотя это было сделано в такой форме, что давало возможности для толкований, и, в принципе, помещики нередко приступали это царское распоряжение. Но одновременно он раздал, наивно полагая, что крестьянам лучше за помещиками, чем за государством, раздал от 600 до 800 тысяч душ крепостных помещикам, чем отнюдь не улучшил их положение. Действительно, крестьяне, поскольку за многие годы впервые были более-менее серьезные улучшения, я говорю в ограничении барщины, действительно, в общем, к Павлу относились позитивно. И действительно, у Павла были некоторые уравнительные тенденции, но он стремился не поднять низших до высших, а опустить высших до низших. Вот в чем была проблема. И он восстановил, скажем, телесное наказание для дворян, так же, как для купцов первой и второй гильдии, для белого духовенства за уголовные преступления. Павел, в общем-то, хотел вернуть дворянство в то состояние, может быть, не полностью, но частично, в котором оно находилось до Золотого века Екатерины II. И именно, выражаясь не совсем, может быть, научно, именно на этом он сломал себе шею, точнее, ему ее сломали. Дворянство этого, по большому счету, не потерпел. Павла, как известно, в таком и обыденном, и в достаточно популярном историческом сознании, Павел обычно выглядит сумасбродом, выглядит человеком не вполне адекватным, а иногда его просто называли сумасшедшим. Это не так, или в значительной степени не так. У Павла была определенная система. Была определенная система, он хотел как раз навести после этого екатерининского царствования, которое представлялось ему царством разврата, ну, не только ему одному, скажем, Михаил Михайлович Щербатов о повреждении нравов в России писал, да, он хотел навести порядок. Он хотел, если угодно, бюрократизировать и регламентировать отношения в государстве. Создать вот такое регулярное государство по тому образцу, к которому стремился Петр Великий. Ну, тот образец, который никогда в России не был достигнут. Может быть, к счастью. Павел регламентировал все. Например, если в городе был пожар, нужно было будить царя и вести его смотреть пожар. В 6 утра ему должны были докладывать о положении дел, скажем, в Преображенском полку. Можно привести еще массу тому подобных вещей. В этом не было безумия, в этом была определенная логика. Логика вполне извращенная. Чтобы показать то, что царствование Павла вовсе не было какой-то случайностью, нелепостью, на это обращал внимание еще Ключевский, да, он писал, что мы не должны смотреть на это царствование вот таким образом, скажу, что среди его законов, принятых Павлом, указов были вполне разумные и наводящие действительно порядок. Но прежде всего, это закон о престолонаследии, который теперь обеспечивал передачу престола по мужской линии преемственно, и он уходил от того произвола, который воцарился в России после Петровского указа, когда, напомню, царь мог назначать себе сам преемника. И что, естественно, приводило к борьбе придворных группировок и к этой эпохе дворцовых переворотов. Павел и его закон это ликвидировал. Павел действительно пытался регламентировать, скажем так, отношения к крестьянам, как-то облегчить их участь, но те позитивные моменты, которые, несомненно, были в царствовании Павла, в его правлении, они в значительной степени нивелировались тем, о чем я говорил, стремлением, в общем-то, отступить назад. Понимаете, ведь это некая марксистская такая трактовка, что все то, что хорошо для дворян, то значит плохо для Отечества. Это неверно. Ведь всегда права и свободы сначала приходят к высшим, и потом постепенно спускаются вниз. Ну, классический пример, скажем, Великобритания, да, где постепенно права от каких-то баронов-аристократов, да, постепенно спускались в низы до всеобщего избирательного права и гарантий прав личности. Любой личности, какому бы классу, какому бы сословию не принадлежал. Павел стремился сделать нечто другое. И надо сказать, что к тому были не только мотивы внутренние, то есть Екатерининский век, к которому он относился, и Екатерининское правление, к которому он относился крайне отрицательно. И, естественно, можно себе представить, что сын, имеющий все права на престол и живущий в этой самой Гатчине, что он испытывал к своей августейшей матушке. Была еще и причина внешняя – это французская революция. Французская революция, перепугавшая страшно Екатерину и Павла. И Павел для того, чтобы не допустить эти тлетворные идеи, он, например, запрещал ввоз вообще книг из-за границы. Или запретил такие слова, как «отечество» и «гражданин», скажем. И можно привести множество таких вот вещей. В Павле все это было намешано, а в условиях абсолютной власти, которая была у российского императора, это было, скажем так, не очень позитивно ни для государства, ни для особенно его верхних слоев, которые отнюдь не были в восторге от павловского обращения с ними. Напомню его классическую фразу, что в России аристократии нет. В России аристократ тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю.
Но эту же формулу Павла они немножко переиначивают. Не просто аристократ, а вообще велик и значителен тот, с кем я говорю, и пока я с ним говорю. У нас по времени нашей программы скоро будет брейк и краткий выпуск новостей. Я предлагаю только наметить одну тему, петербургскую дворцовую тему, которую я хотел бы попросить представить участницу нашей передачи, советника директора Эрмитажа Юлию Кантер. Тему о Михайловском замке, собственно, том самом знаменитом дворце, в котором пребывал император и в котором он погиб. Что значил Михайловский замок для Павла, для императора? Если можно просто в двух словах, чтобы начать разговор, а потом продолжить после перерыва. Юля, пожалуйста.
Павел, как человек, в общем-то, склонный к мистицизму, может быть, изначально, с детства и до своей смерти, хотел умереть в том месте, как он говорил, где он родился. Увы, история такова, что ему это удалось. Он был задушен, убит в Михайловском замке, который был воздвигнут по его повелению на том месте, где был летний дворец Елизаветы.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим наш разговор.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Тираны и либералы в русской истории и культуре».
Какая политика была у Павла к Кавказу и к народам Кавказа?
Александр Николаевич, вы можете проконсультировать по этому поводу?
Дело в том, что вообще Павел, насколько я помню, он ничего не успел сделать в кавказском направлении. Поэтому как таковой политики Кавказа не было. Единственная у него общая политика была следующая. Он еще даже при жизни своей матушки представлял ей трактат о том, что не нужно расширять государство, нужно навести в нем внутри порядок, чтобы все его жители, невзирая на сословие, жили, значит, лучше. Больше, честно говоря, прокомментировать не могу.
Олег Витальевич Будницкий, как вы познавали Павловскую эпоху? Расскажите, пожалуйста, о нескольких главных изданиях, главных книгах, главных трудах, которые вы в своей жизни прочли, чтобы иметь вот такое представление о той эпохе, которую вы сейчас имеете.
Во-первых, это общие исторические работы, посвященные, может быть, не специально Павлу, но в которых об этой личности, об этой эпохе говорилось. Конечно, это классики, это Соловьев и Ключевский. Особенно, конечно, блистательный Ключевский, который на 2,5 страницах, может быть, сформулировал главные проблемы, которые стоят перед историком. И что касается дальнейшего, конечно, это книга Натана Яковлевича Эдельмана «Грань веков». Книга скрупулезная, книга, в которой дана эпоха. Эпоха в деталях, в подробностях. Бог, как говорится, в деталях. Да, вот этих деталей и подробностей, таких мини-портретов, можно там найти множество. Я бы порекомендовал также замечательную статью Андрея Григорьевича Тартаковского, к сожалению, покойного, как и Натан Яковлевич, Павел I в сборнике «Романовы». Из последних таких монографических работ привлекает внимание, безусловно, замечательная книга Александра Борисовича Каменского «От Петра I до Павла I». Это история реформы, реформаторства в России в XVIII веке. Но это уже, так сказать, нелегкое чтение, это настоящая такая научная фундаментальная литература. Ну, а что касается чтения более легкого, то вот мемуары Федора Головкина в прошлом году вышли на русском языке. В оригинале они как-то выходили по-французски с очень толковым предисловием и комментариями Диляры Ибрагимовны Исмаилзаде. Вот то, что мне приходит навскидку на ум, в общем, почитать есть чего. Я уж не говорю о множестве работ старых историков.
«Тираны и либералы в русской истории и культуре» к 250-летию со дня рождения императора Павла I. Эфир 19 сентября 2004 года. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Поверх барьеров» в прямом эфире. «Тираны и либералы» к 250-летию со дня рождения императора Павла I. Правительство правительственная политика, проводимая в эти годы, вполне соответствовала личности императора. Человека капризного, деспотичного, переменчивого в своих решениях и привязанностях, легко подчиняющегося необузданному гневу и столь же легко менявшего гнев на милость. Сентиментальность у него соседствовала с жестокостью. Эти черты характера Павла проявлялись еще в годы, когда он был наследником престола. Два увлечения целиком поглощали его энергию – страсть к вину и страсть к муштре. Не менее отчетливо прослеживается и мания преследования. Подозрительность Павла распространялась не только на придворных и вельмож, но и на членов собственной семьи. Его притязания относительно сосредоточения всей полноты власти в собственных руках были беспредельны, но они далеко превосходили его способности. Такова характеристика Павла, которую дает учебник по истории России. У нас в гостях советник директора Эрмитажа Юлия Кантер и историк Александр Дыдыкин, также сотрудник Эрмитажа, они в петербургской студии, в московской историк Олег Будницкий. Продолжаем программу. Итак, Юлия Кантер начала рассказывать о значении Михайловского замка в жизни Павла Петровича. Пожалуйста, Юля, мы слушаем ваше продолжение.
Михайловский замок был возник по большому желанию Павла I. На том месте он был построен, Винченцо Бренной, где был летний дворец Елизаветы, веселой царицы. Для Павла это было событие знаковое, как мне представляется. Собственно, он написал об этом, что нигде и никогда он не был так счастлив, как в новом своем замке, в Михайловском. Любопытно, что когда Павел I, став императором, переехал в Зимний дворец, первое, что он сделал, может быть, вопреки, так сказать, памяти и умонастроениям собственной матери, только что почившей в Бозе, первое, что он сделал, это окружил Зимний дворец сторожевыми будками и всеми остальными внешними атрибутами, как сказали бы, может быть, в советское время, солдатчины. Чуть забегая вперед, скажу о его сыне, об Александре Павловиче, которому с того момента было поручено за этими будками наблюдать. Может быть, это тогда стало первой обидой, что ли, сына на отца. Как часто это бывает в русской истории, эта обида стала предтечей значительных других драматических событий, во многом обусловивших и гибель, и последующий переход власти от Павла к Александру. Хотя, конечно, доказательство о том, что непосредственно Александр Павлович был, так сказать, соучастником, деятельным соучастником того покушения, в историографии нет. Итак, Михайловский замок, где Павел поселяется на 4 года, 40 дней и 4 дня, мистическое сочетание цифр, как любят говорить историки и литературоведы Серебряного века, все связано с мистицизмом здесь, и, может быть, это дало основание говорить о том, как Павел любил, может быть, и становился зависимым от неких мистических совпадений в своей жизни. Тем не менее, его царствование, его пятилетие, его пятилетка всегда оценивалось историками, мягко говоря, неоднозначно. Ну, в советские историографические и политические рамки Павел не укладывался никак и никогда. Я хорошо помню, я закончила школу в 90-м году, соответственно, история России дореволюционной преподавалась в 88-м, то есть уже когда шла перестройка, и тем не менее фигура Павла трактовалась как однозначно отрицательная. Сейчас, как мне кажется, маятник заколебался и колебнулся, простите за это слово, совсем в другую сторону. Есть некое искушение говорить о Павле и о его периоде как исключительно о положительном. Ну, тут речь может идти и о, так сказать, неком историко-политическом, что ли, искушении. Взгляните. Реформы в финансово-экономической сфере, вопросы укрепления государства, усложнение взаимоотношений с зарубежьем, явный интерес к Германии и, так сказать, к прусской модели обустройства армии. Немецкие корни, некоторая замкнутость, все это наводит на совершенно определенные ассоциации и современные, и, может быть, поэтому Павел становится так интересен современным историкам. Что касается несовременных историков более раннего периода, то здесь имеет смысл, возможно, обратиться к Ключевскому, который еще в курсе русской истории писал, что император Павел I был первым царем, в некоторых актах которого проглянуло новое направление и новые идеи. А пятилетие Павла, по мнению Ключевского, органически связано, причем связано как протест с прошедшим и как первый же неудачный, увы, российский опыт новой политики с будущим.
Юля, скажите, пожалуйста, а вот его увлечение монархами европейскими, иноязычными, и инокультурными, там какая-то была у Павла долгая история и сложная, запутанная, противоречивая история взаимоотношений с Наполеоном. Что об этом вы можете рассказать интересного?
Знаете, история не столько запутана, сколько мало изучена. Дело в том, что Павел, возможно, предчувствовал, к чему приведет история последующих полутора десятилетий. Я имею в виду войну 1812 года, потом 14-й год. Конечно, он не знал о том, что Александр Благословенный вступит в такую войну, которая окажется победоносной, но тем не менее. И переход Суворова через Альпы, предшествовавший, конечно, той войне, и стремление войти в Индию, которое, так сказать, декларировал Павел. Затем сложные взаимоотношения с монархией и теми, кто противостоял ей. Все это было свойственно Павлу, скорее увлекавшемуся, что ли, укреплением военного могущества своей страны. И в этом смысле он в большей степени, как мне кажется, в большей степени все-таки исповедовал некие прусские умонастроения и забота об армии в этом смысле. Все остальное с Наполеоном случилось гораздо позже.
Мой следующий вопрос историку Александру Дедыкину. Известна фраза Наполеона, вот я недаром Юлю Кантер об этом спрашивал, известна фраза Наполеона, который, узнав об убийстве Павла Петровича, первым делом обронил реплику о том, что здесь замешана и Англия. Александр Николаевич, вообще внешнеполитические предпосылки убийства Павла, это правильно поставленный вопрос?
В общем, да. Осенью 800 года Павел повел Россию на сближение с Францией. Он пришел к выводу, что Великобритания использовала Россию в качестве инструмента проведения своих интересов на континенте. И 4 января 801 года он отправляет своего посланника Колычева в Париж с наказом, причем это очень интересный наказ, желая умиротворить Европу, терзаемую 11-летней войной, я решил вступить в прямые отношения с Францией. И условия, вот заметьте, на которых Павел соглашается заключить с Францией союз и признать ее республикой, такие. Он предписывал своему посланнику расположить Бонапарта и склонить его к принятию королевского титула с престолонаследием в его семействе. И как он считал, что это поможет даровать Франции прочное правительство и изменить революционное начало, вооружившее против Франции Европу. Естественно, такое положение дел не могло не, мягко говоря, обеспокоить правительство Питта Великобритании. Поэтому есть, в общем, достаточно разработанная версия о том, что с помощью любовницы Питта и сестры последнего фаворита Екатерины Великой Зубова, младшего, их было три брата, Валерьяна, Жеребцовой Ольги Александровны, шли деньги Палину, собственно, Валерьяну Зубову, английские деньги. Есть такой факт, что, например, Зубов, который был лишен вообще практически всего при Павле, вдруг ставит в карточной игре 200 тысяч рублей на кон. Это колоссальные деньги, это просто в качестве примера. Поэтому вот дворцовые революции 12 марта, как писал Воейков в своих записках, прискорбнее всего и ненавистнее всего для русского то, что ее произвели не пламенная любовь к отечеству и нежелание спасти граждан от тиранства, а личное мщение, ну, естественно, вот тот же самый Зубов, Палин и золото Англии.
Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Вы знаете, я был в этом инженерном замке, ходил по этим ступенькам, заходил в эту палату, все я это видел. И вы тут много чего наговорили. И у меня вопрос сам по себе отпал. Я хотел спросить, был бы Павел демократом для своего времени или нет. А сейчас я хочу просто спросить, опередил он свое время? Может, поэтому такой бесславный конец?
Олег Витальевич Будницкий, опередил ли Павел свое время?
Ну, я не думаю, что он опередил свое время. Он был в чем-то в уровень со своим временем, а в чем-то, видимо, пытался сделать шаг назад от решения назревших проблем. Так что вот очень интересный сюжет промелькнул в словах Юлии Кантер о трактовке образа Павла. Я бы сказал, что пересмотр образа Павла начался в обозримом
прошлом, еще в работах Натана Яковлевича Эйдельмана, да, в его прекрасной книжке «Грань веков», где были, я бы сказал так, показаны, анатомированы некоторые легенды о Павле. Помните знаменитое, ходившее из учебника в учебник, что полк, там, левое плечо вперед, шагом марш в Сибирь. На самом деле, что-то о Сибири Павел говорил, но полк отправили в Царское Село, что довольно далеко от Сибири. И вообще многие безумства Павла, которые представлялись безумствами, на самом деле за ними прослеживался некий план и вполне реалистичная некоторая логика. Вот одно из как бы безумств – это поход в Индию. А ведь поход в Индию задумывался в союзе с Наполеоном Бонапартом, которого все безумцем никто не считает. Была на тему переписка, и даже были определены маршруты войск и планы совместных действий. Наполеон-то тоже собирался добраться до Индии, в конце концов. Так что Павел, разумеется, не был безумцем, но делать из Павла реформатора, прогрессиста или вот даже демократа, как потенциального, как говорил один из слушателей, разумеется, нельзя. Нельзя перегнуть палку в другую сторону.
Владимир из Санкт-Петербурга звонит нам. Здравствуйте, Владимир, мы слушаем вас.
Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, много почерпал из вашей передачи. Столько много вопросов. Но у меня главный вопрос. Почему в народе Павла Первого считали Павел Палкович? Вот будьте добры, ответьте на этот главный вопрос.
Александр Николаевич Дыдыкин, можете вы ответить?
Ну, Павел Палкович я, честно говоря, не встречал. Вот Николай Павлович, да, Николай Палкин, это да, это его младший сын. Ну, можно сказать о чем? Он действительно ввел наказание шпицрутенами, то есть прогнание сквозь строй провинившихся солдат. А вообще, вот как я уже говорил, что солдаты, кстати говоря, очень хорошо относились к Павлу. Во-первых, он наконец-то довел до них все довольствие, которое им было положено, которое кралось их командирами. Мало того, даже на удивление солдат, им даже начали выплачивать деньги, которые они вообще никогда не видели, которые им были положены, не считая того, что их начали хорошо кормить и одевать. Так, другое дело там говорить, во что одевать, там, в прусскую форму или в какую другую. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что Павел был Палковичем.
Леонид Владимирович, Москва. Здравствуйте, Леонид Владимирович, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к присутствующим. Чем объяснить такой феномен, что исторически это очень хорошо просматривается? Все, что утверждает достоинство личности, противопоставляется таким словосочетанием «раб Божий». Вот если собеседник – это аристократ для меня, это утверждение личности. А все остальное – это противоречие. Может быть, в этом трагедия Павла и в целом России.
Леонид Владимирович, я, честно говоря, как ведущий, просто не понял вашего вопроса. Вы могли бы повторить его еще раз?
Все, что утверждает личность, любое действие, законодательный акт, феноменально в России дискредитируется. И вот те начинания Павла, которые в будущем определили, может быть, и победу в войне с французами, роль артиллерии и прочее. Не говоря уже о том, что Петр стал побеждать после того, как в армии был введен устав шведский, протестантский. Все, что способствует утверждению, становлению гражданского общества, дискредитируется и становится трагедией.
А теперь вопрос понятен. Олег Витальевич Будницкий.
Вопрос из разряда вечных, во всяком случае, в России. Ну, на самом деле, этот вопрос, конечно, выходит за рамки нашего разговора о Павле, безусловно. В самом общем плане есть некие исторические традиции. В России это общинность, соборность и так далее. Те самые традиции, которые противоречат совершенно традициям индивидуализма, личной ответственности, личной свободы и, на чем, собственно говоря, и строится в конечном счете гражданское общество. Вот в чем главная проблема, с моей точки зрения. Те или иные личности, те или иные их деяния, они, конечно, могут тормозить или, наоборот, ускорять процесс, использую понятный уже всем термин либерализации, освобождения личности в русском обществе. Но, к моему сожалению, как историка, груз исторических традиций очень тяжек и очень силен. Так и освобождаться, как мне кажется, от этих традиций можно и нужно, поскольку время их уже давно прошло.
Звонок Георгия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Приветствую вас. Мои родители ссылались на обоих моих дедов, один из которых был Николай Николаевич Мясоедов, министр юстиции где-то в 10-12 году, а второй военный врач по ведомству военного медицинского ведомства. Они утверждали, в частности, и еще один Антропософов тоже это говорил, что он был масон. Но из других источников я этого никогда не слышал. Вот интересно, докопались ли историки до этого, то, что я вам сообщил. Спасибо.
Александр Николаевич Дедекин, вы можете ответить на этот вопрос?
То, что масоном был Никита Иванович Панин, его первый, так сказать, учитель, это да, и он, я думаю, что он знакомил с масонством мальчика. По крайней мере, его увлечение рыцарством, например, пошло от того, что в 14 лет ему Панин предложил прочесть книгу о Мальтийском ордене. Я не думаю, что Павел был масоном, но он много о них знал.
У нас есть звонок из Праги. Мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какая политика была у Павла к Кавказу и к народам Кавказа?
Александр Николаевич, вы можете проконсультировать по этому поводу?
Дело в том, что вообще Павел, насколько я помню, он ничего не успел сделать в кавказском направлении. Поэтому как таковой политики Кавказа не было. Единственная у него общая политика была следующая. Он еще даже при жизни своей матушки представлял ей трактат о том, что не нужно расширять государство, нужно навести в нем внутри порядок, чтобы все его жители, невзирая на сословие, жили, значит, лучше. Больше, честно говоря, прокомментировать не могу.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Как много хочется спросить о Павле, как много есть что прочитать о нем, не так ли? Мне хотелось бы в конце нашей передачи поговорить о тех книгах, с которыми можно было бы познакомиться, взять их в библиотеке или, может быть, купить из новых изданий что-то, чтобы углубить свои представления об этой эпохе и об этой личности. Олег Витальевич Будницкий, как вы познавали Павловскую эпоху? Расскажите, пожалуйста, о нескольких главных изданиях, главных книгах, главных трудах, которые вы в своей жизни прочли, чтобы иметь вот такое представление о той эпохе, которую вы сейчас имеете.
Во-первых, это общие исторические работы, посвященные, может быть, не специально Павлу, но в которых об этой личности, об этой эпохе говорилось. Конечно, это классики, это Соловьев и Ключевский. Особенно, конечно, блистательный Ключевский, который на 2,5 страницах, может быть, сформулировал главные проблемы, которые стоят перед историком. И что касается дальнейшего, конечно, это книга Натана Яковлевича Эдельмана «Грань веков». Книга скрупулезная, книга, в которой дана эпоха. Эпоха в деталях, в подробностях. Бог, как говорится, в деталях. Да, вот этих деталей и подробностей, таких мини-портретов, можно там найти множество. Я бы порекомендовал также замечательную статью Андрея Григорьевича Тартаковского, к сожалению, покойного, как и Натан Яковлевич, Павел I в сборнике «Романовы». Из последних таких монографических работ привлекает внимание, безусловно, замечательная книга Александра Борисовича Каменского «От Петра I до Павла I». Это история реформы, реформаторства в России в XVIII веке. Но это уже, так сказать, нелегкое чтение, это настоящая такая научная фундаментальная литература. Ну, а что касается чтения более легкого, то вот мемуары Федора Головкина в прошлом году вышли на русском языке. В оригинале они как-то выходили по-французски с очень толковым предисловием и комментариями Диляры Ибрагимовны Исмаилзаде. Вот то, что мне приходит навскидку на ум, в общем, почитать есть чего. Я уж не говорю о множестве работ старых историков. Клочкова, Шильдера. Шильдер, кстати, переиздавался, император Павел I, которые, может быть, сейчас и кажутся устаревшими, но, во всяком случае, представляют из себя информативное и занимательное чтение.
Тот же вопрос Юлии Зороховне Кантер. Что сейчас продается у Павловской эпохи? Вы ведь сотрудник Эрмитажа, и ваши окна смотрят на такой божественный пейзаж, и вокруг вас книжные магазины, и эрмитажные, и так далее. Сейчас много выходит исторической литературы. Что выходит у Павловской эпохи?
На самом деле парадокс. Монографической литературы, даже приуроченной к юбилею, о котором мы сегодня говорим, относительно немного. Хотя исторические сайты интернета буквально ломятся от обилия статей, обсуждений, диалогов, связанных с личностью Павла. Но, тем не менее, есть довольно интересные новые публикации, и монографические тоже. И подробно мне бы хотелось, насколько это позволяет время, остановиться на двух, я бы сказала, таких зеркальных с точки зрения мира ощущения и ментального восприятия личности Павла I. Ведь любая история, любой исторический персонаж, тем более персона императора, воспринимается и как факт, и как образ. И вот этот вот синтез, собственно, и дает понимание и эпохи, и личности, о которой идет речь. Алексей Трубецкой, выходец замечательного русского рода, так сказать, продолжившегося после событий 17-го года уже во Франции, написал любопытное, интересное, хоть и, так сказать, с явным личностным взглядом исследование. Оно называется «Император Александр I». Его выпустило в России в самом конце 2003 года издательство «Эксмо Пресс». Речь идет, собственно, о монографии, позволяющей взглянуть на Павла глазами и его современников, и глазами, я бы сказала, русского француза сегодняшнего дня. Павел как личность, Павел как член императорской семьи с отсылом к Екатерине, с предтечей либеральных реформ Александра Павловича. Все это вот в книге об Александре I и о его отце. А издательство «Искусство» Санкт-Петербург, именно петербургское его отделение, буквально только что на днях выпустило воспоминания французской художницы Марии Виже-Лебрен. Госпожа Виже-Лебрен была в России как модная портретистка, и ей приходилось и по работе, и находясь, так сказать, в светских петербургских салонах, встречаться со членами императорской фамилии, в частности, с Павлом. И ее воспоминания о павловском периоде правления России, Виже-Лебрен была в России в общей сложности 6 лет, связаны с такими противоречивыми характеристиками его личности, как действительно несколько истерическое, что ли, самолюбие. В частности, Лебрен вспоминает о том, как Павел мог серьезно наказать человека, будь то дворянин или представитель какого-то другого сословия, за то, что тот не остановил свою карету, не снял шляпу, или, если эта дама, не вышел и не сделал Книксин при том, что царь проезжает по этой улице. Также именно Лебрен вспоминает и о том, как милостив мог быть по прихоти своей император, если человек нравился ему, если он был этим человеком увлечен. Она же цитирует и Кочубея. Кстати, граф Василий Кочубей ведь был другом Александра. И она цитирует тогда еще совсем юного Кочубея, который говорит о том, что вся Россия погружена в страх, и тюрьмы переполнены, доносы стали делом повседневности.
Я, простите, прерву вас, Юлия Зороховна, чтобы принять еще один звонок из Москвы. Юрий Александрович звонит нам. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте, Радио Свобода. У меня вопрос вот к нашим историкам. Вот скажите, рассказ Юрия Тынянова «Подпоручик Кижи», он основан на реальных фактах или это просто вымысел автора?
Олег Витальевич, у вас есть совсем немного времени, чтобы ответить на этот интереснейший вопрос.
Я, к сожалению, не помню конкретного повода, от которого пошел Тынянов, но все-таки он писал там, где заканчивался документ. Это рассказ, безусловно, в духе эпохи, хотя я не уверен, что именно такой случай был. Но случаев забавных при Павле было множество, и я не могу не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина, который писал, что вот его память о Павле заключалась в том, что он сделал выговор его няньке за то, что та не сняла картуз с маленького Пушкина при проезде императора.
И вот, может быть, в этом переходе как раз и заключается переход из истории в культуру, который олицетворяет собой император Павел I. На этом мы заканчиваем программу, приуроченную к 250-летию со дня его рождения. У нас в гостях были Юлия Кантор, Александр Дыдыкин и Олег Будницкий. Режиссеры Юлия Ермолинская, Елена Воронцова и Марк Штельман. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.